Мы прочитаем место из Священного Писания, из первого послания Петра. Первое послание Петра, 5 глава, я прочитаю 5 и 6 стихи. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Друзья, мне бы хотелось вместе с вами сегодня поговорить о смирении, о этом добром качестве, необходимом для каждого христианина. И вот мы прочитали: «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь», то есть оденьтесь. Во что? Смиренномудрие. Почему мы это должны сделать? Потому что сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И Бог очень любит и хочет своим детям давать благодать. По-другому можно сказать, что смирение – это приближение к Богу, а гордость – это удаление от Бога. Еще одну мысль вначале хочу отметить, что Бог может нас благословить только в меру нашего смирения перед Ним. Он хочет благословлять своих детей, но может это сделать только в меру нашего смирения перед Ним. Поэтому очень важно об этом порассуждать для себя, напомнить, проверить свои сердца. Что это означает быть смиренным? О Христе сказано Филиппийцам 2:8. «Смирил себя» каким образом? «Быв послушным». Вот путь к смирению. Значит, один из путей к смирению – это послушание. Так Христос смирял себя. Как? «Быв послушным». До смерти и до смерти крестной. До конца. Был послушным. И через послушание своему отцу он себя смирял. Значит, смирение – это послушание, можно сказать. Я хочу прочитать один эпизод с вами из Евангелия от Луки. С первой главы я буду читать отрывок с 26 стиха. «В шестой же месяц послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“» Читаю ниже, 37-38. «У Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». Я хочу, друзья, это знакомая нам история, на Рождество часто мы это вспоминаем, каждый год, задать такой вопрос: легко ли было Марии покориться ангелу в данной ситуации? Ну, послушаться, согласиться с этой вестью. Но, по крайней мере, мы находим на страницах прочитанного, что у нее возникли вопросы, да? И не один. А может быть, один большой-большой вопрос. Так как же так? А как это все будет? А как родственники отнесутся? А что они скажут? А как Иосиф? А что он скажет? И как вообще дальше жить? А соседи, а люди? Как все это? Очень большой вопрос. И согласиться с этим, может быть, взять на себя большое поношение. И, может быть, она и слышала это поношение от многих людей в свой адрес. Но мы прочитали, когда она выслушала, она соглашается. Она говорит: вот я раба Господня. Пусть мне будет по слову Твоему. Я даю свое согласие. Друзья, но это нелегко было ей сделать. Друзья, я такую мысль хочу отметить. Вот мы прочитали, ангел ей говорит, когда поприветствовал ее, она начала размышлять, что-то необычное какое-то приветствие. И потом он ей говорит: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот если такой вопрос, друзья, задать, Богу было все равно, через кого родится Иисус, или не все равно, через какую женщину? Ну сколько женщин на земле? Даже в израильском народе было. Но я думаю, что Богу было не безразлично, через кого воплотится Сын Божий Иисус. И Бог искал. Кого искал, как вы думаете? Ну, Мария – это имя, да? А по содержанию, что из себя представляла Мария? Можем ли мы сказать, что она была смиренная или нет? Я думаю, можем. Почему? Ты обрела что? А кто обретает благодать? Бог гордым противится. А благодать кому дает? Только смиренным. Другой не может получить благодать. Ты обрела благодать. Я тебе даю благодать. Почему? Бог ее увидел смиренной. Друзья, такую мысль хочу сказать, что самое тяжелое бремя – это носить славу Божию. Тяжелее бремени нету. Бог не каждому доверяет свою славу. Далеко не каждому, а смиренным. Все великие дела сопровождаются славой. Продолжая наше размышление о послушании, друзья, я хочу отметить такую мысль, что можно знать о всемогущем Боге. Вот мы прочитали, да, первое место. «Смиритесь под крепкую руку Божью». У Бога крепкая рука, очень крепкая. «И Он вознесет вас в свое время». Но надо смириться, а это так нелегко. И даже мы, когда мы знаем Бога, и что знаем Его могущество, Его крепкую руку, бывает так нелегко смириться. Вот в Ветхом Завете хочу вспомнить двух царей, но это отец и сын. Даниила, 5 глава. Я прочитаю с 18 стиха отрывочек. Здесь Даниил говорит царю: «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу, перед величием которого, перед величием, которое он дал ему, все народы, племена, языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал». Это Навуходоносор таким был. «Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его подобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, тело его орошаемо было небесною росою. Доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Все это, что творилось с отцом, происходило на глазах у сына. Он все это видел, как он был отлучен от рода человеческого, как у него, ну, он преобразился в животного, можно сказать, да, там, на поле где-то был с ослами, с дикими зверями. После этого он был восстановлен опять в царе, и думаю, что он что-то и говорил сыну своему. А что он мог сказать? Что он познал? Мы прочитали, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. Есть великий Бог, ему надо покоряться, перед ним надо смиряться. Я думаю, что сын это понял хорошо и знал это. Так мы прочитали, хотя знал все это. Но зная все это, сын что делает? Смиряется? Не смиряется. Вот так, друзья, можно, оказывается, знать и Бога, и Его крепкую руку, но не смиряться. А давайте еще одну личность вспомним. Саул, 1 книга Царств, 15 глава. С 22 стиха я прочитаю. «И отвечал Самуил, неужели, это Саул он говорит, всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Кого хочет, Бог поставляет, кого хочет, убирает», мы прочитали. Саул был тоже поставлен Богом, это был первый царь в израильском народе, и Бог, в свою очередь, испытывал его сердце, но сердце Саула не было привязано к Богу, не смирялся он перед Богом. И вот когда Бог дал ему поручение истребить Амалека, поразить, все предать заклятию, Агага, царя, то Саул сделал это и посчитал, что он все сделал, как Бог ему сказал. Так он сам мыслил, сам так считал. Но Бог по-другому видел. И через Самуила Бог ему говорит такие слова: «Неужели ты думаешь, что всесожжение и жертвы, которые ты оставил, это было его оправдание? Вот лучшее из жертв я оставил, чтобы, ну, из овец там, из, оставил, чтобы жертвы приносить Богу моему». Смотрите, какое оправдание, да? Так и мы в своей жизни часто находим какие-то оправдания своим действиям, своему непослушанию перед Богом. Находим эти оправдания. Кажется, так логично, действительно. Жертвы же нужны Богу, откормленные, такие красивые, хорошие, исправные. Конечно, Богу приятно будет. Нет, неприятно. «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание?» Смотрите, послушанием намного лучше, намного выше. И дальше, вот интересно, 23 стих о чем говорит? «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство». Я думал, для чего это Самуил говорит Саулу? Потому что Саул считал эти грехи как волшебство, как идолопоклонство, очень большими и страшными. Всех волшебников, написано, Саул выгнал из страны своей. Он с ними очень так серьезно поступал, прогнал всех. И если бы он услышал, что кто-то этим занимается, я думаю, ему была бы смерть. Они страшились, трепетали Саула, волшебники. И он считал это великим грехом, мерзостью перед Богом. Но а непослушание, а это ничего страшного. Ну, подумаешь, не послушался. Что здесь такого? И ему Самуил от лица Божьего ставит на вид. Ты думаешь, что это страшный грех, а это ничего страшного? Ничего подобного. Такой же грех непослушания, как и волшебство. Это одинаково перед Богом. Плохо и страшно. Саул мыслил по-другому. Но дальше сказано, что сам Саул в конце своей жизни обратился к кому? к волшебнице. И Бог показал ему, что это одинаково. Если ты сегодня не слушаешься, и для тебя это ничего страшного, то ты придешь к этому великому греху. И он пришел туда, хотя сам когда-то изгнал в конце жизни, когда Бог не отвечал ему, страшно ему стало. И он пошел искать волшебницу и обратился к ней. Вот Саул говорит такие слова, когда его обличает Самуил, он говорит: «Согрешил я». Ну, кажется, смирение, да? Я согрешил, я виноват перед Богом. Друзья, но это только на словах. А внутри что? Он говорит: «Пойдем со мной, почти меня перед народом, чтобы мне авторитет свой не уронить перед народом». Друзья, на словах вроде бы смирение, а внутри-то нет никакого сокрушения, никакого смирения. Вот за Ахана мы слышали, первый брат нам проповедовал, да? Когда он согрешил, взял из заклятого, там спрятал синарские одежды, там, и Израиль потерпел поражение, кто-то был убит из-за этого. И вот потом Бог ему столько милости оказывает. Брат отмечал эту мысль по коленам, там, по семействам. Столько времени у него было, чтобы признать свою вину. И до последнего он упорно молчит, пока он не подходит. И Бог указывает Моисею: вот он. И Моисей спрашивает: скажи, что ты сделал? И теперь его к стенке поставили, ему уже некуда деваться. Да, я согрешил, но уже поздно. Погибает Ахан. Почему погибает? Саул погибает, а говорит: я согрешил. Вроде признает свою вину, смиряется, но это снаружи, внутри нету этого. Ахан говорит: я согрешил, вроде бы тоже смиряется, но погибает, потому что нет сокрушения. А Давид, царь, тоже согрешил перед Богом. И когда его приходит пророк и обличает, хотя он не сразу раскаялся, прошло много времени после его падения. Если мы читаем 31-й псалом, который описывает состояние Давида после падения, мы помним этот псалом, да? Как мучился Давид в душе. Сильно мучился, пока открыл грех свой. Но когда Бог обличает его через пророка, он говорит: я согрешил. Такие же слова, как и Саул, как и Ахан, но Давид почему-то не погибает. А почему, друзья? А вот Давид понял одну истину, очень важную. Об этом свидетельствует 50-й псалом. Мы прочитаем из 50-го псалма. Давид говорит: жертва Богу, 19 стих, что? Дух сокрушенный. Вот Давид понял истину. Он говорит: я бы жертвы принес тебе, но ты их не желаешь, все сожжения, ты к ним не благодарен, это тебе не надо. Саул думал: вот это надо Богу, откормленные тельцы там все оставил. Давид понял истину: не это Богу надо. Самая лучшая жертва Богу – это сокрушенный дух. И Давид не просто сказал: я согрешил, а он глубоко сокрушался. Он написал 50-й псалом, он перед всеми раскаивался. 31-й псалом. Он сокрушался и рыдал перед Богом. И Бог, видя это сокрушение, помиловал Давида. Давид не погиб. Поэтому, друзья, смиряться – это значит жить в сокрушенном духе или иметь в себе вот этот сокрушенный дух. Друзья, всегда ли в нашей жизни мы имеем это сокрушение перед Богом? Знаете, я однажды пережил в своей жизни такой момент. У нас, может быть, я где-то и рассказывал, слышали вы, хотел вот так вот к слову вспомнить это событие из своей жизни. В пятницу на собрании, ну, у нас молитвенное служение в пятницу, я говорил слово, говорил на тему, что Иисус понудил учеников своих переправиться на другую сторону после насыщения 5000, пока Иисус отпустит народ. Ученики сопротивлялись, они не хотели, но написано, Иисус понудил, принудил их это сделать. И они сели и поплыли. Ну, мы знаем эту историю. А ночью Иисус шел к ним по воде. Они испугались, думали. Ну, вот на эту тему я говорил слово. Потом они вскричали от страха, думая, что призрак. Иисус успокоил. Это я, не бойтесь. На эту тему я говорил слово. В субботу я еду по трассе. Ну, большая такая трасса между двумя крупными городами. Ну, и навстречу разделительные, ну, две независимые дороги в одну и в другую сторону. Навстречу проезжает полицейская машина с мигалками. Больше никого нету. Ну, я, как положено, приостановился, сдал вправо. Смотрю, никого нету, я опять тронулся, еду дальше. Ну, в общем, поехал я дальше. Еду, въезжаю в город. Смотрю, с города выезжает много машин, целый ряд машин. Ну, так, далеко, на расстоянии еще. А здесь поворот вправо. Тоже стоят машины, и стоит тоже полицейский, машет мне что-то. Ну, я сдал вправо, остановился. Не остановился, а поехал сначала дальше. Думаю, у меня нет времени, я очень торопился, мне надо было билет купить, потому что завтра надо было ехать на курсы на 2 недели на служение. Ну, я в этих мыслях, переживаниях, надо еще успеть. Еду. Ну, то есть мне пришлось объезжать. Здесь перекрыли дорогу, получается. Поехал вправо, думаю, сейчас объеду, лучше круг сделаю. Ехал, а потом думаю, зачем я еду? Сейчас проедут, видимо, какая-то колонна ехала. Сейчас они проедут, дорогу откроют, и я поеду опять дальше. Это будет быстрее, чем я сейчас буду объезжать. Я остановился, развернулся, подъезжаю, уже колонна действительно проехала, и уже пропускают машины. Ну, и я подъезжаю, и вдруг этот полицейский подходит, останавливает меня. В общем, разговаривает со мной, ты, говорит, сделал очень грубое нарушение. Ты видел, машина ехала с мигалками? Я говорю, видел. И что? Ну, я говорю, я остановился. Потом никого не было, я поехал дальше. Ну, в общем, это ехал какой-то премьер-министр и в сопровождении больших очень чинов там, полицейских. Ну, и когда они увидели, что вдали я ехал, он по рации передал этому, что я мешаюсь на дороге. Ну, они все переживают за свои погоны. В общем, он мне говорит, в общем, тебе прав не видать твоих. Все. Это очень грубо, это зафиксировано все. В общем, говорит, давай я тебе помогу. Я говорю, чем вы мне поможете? Ну, давай я, говорит, тебе оформлю за ремень. И, говорит, тогда, может быть, номер пройдет. Ну, не лишат тебе прав. Я говорю, слушайте, я человек верующий. Я боюсь Бога. Я говорю, ну, ни на какую неправду я не иду. Ну, смотри, как хочешь, тогда придется права отдать. Я говорю, ну, это другое дело, это как Бог усмотрит, а на неправду я не могу согласиться. Ну, смотри, в общем, он меня оформил, забрал права, все. На следующий день меня увозят на вокзал, я брату, он говорит, только смотри, на суд обязательно приди. Я говорю, я не приду на суд, потому что я уезжаю завтра, у меня вот билет, все. Нет, обязательно. Пусть жена придет, друзья там, но обязательно кто-то должен быть. Я говорю, ну ладно, хорошо. Брат отвез меня на вокзал на следующий день, я ему даю этот корешок, говорю, слушай, сможешь, сходи на суд. Потому что я говорю, ну никак не могу. Хотя бы объяснить, что я приеду там попозже или как-то. Ну, поехали они с отцом на суд. У отца там были какие-то знакомые, попытались как-то права эти забрать, все это было бесполезно. Знакомый вышел, сказал, бесполезно, говорит, права, скорее всего, лишат, потому что это серьезное дело. Друзья, а я когда ехал, переживал в дороге уже дальше, знаете, у меня внутри такое вот вспомнилось место, о котором я проповедовал, и звучит внутри вот так вот, это я, не бойся. Вот как шел ученик, к ученикам Иисус по воде и говорит, это я, не бойтесь. И вот мне вот это звучит вот в голове, это я, не бойся. Я, с одной стороны, переживаю, но лишиться прав на полгода, на год, не знаю, насколько лишат. Все же это серьезно. А с другой стороны, как-то Бог успокаивает и утешает, это я, не бойся. Ну, думаю, значит, Бог воздвиг бурю. Когда-то Он понудил учеников переправляться, они не хотели. Буря поднялась. Думаю, значит, наверное, надо было в жизни учеников. Буря это. Чего-то им не хватало, значит. А чего им не хватало, как вы думаете? Они только что насытили 5000. Они были свидетели, они разносили хлеб, который Христос преломил, дал им. Они каждый возвратились с корзиной хлеба. Сердце их ликовало, они участники чуда. И мы, может быть, совершаем служение, великие дела в приподнятом духе. Но, друзья, после того, когда они пришли с корзинами хлеба, никто из них не преклонился перед Иисусом, поставив корзинку, и не сказал: «Воистину ты Сын Божий». А когда Христос вошел в лодку, и буря утихла, написано, то каждый из них, написано, подошел ко Христу, поклонился и сказал: «Воистину ты Сын Божий». Смирились перед Господом. Друзья, часто нам вот этого не хватает в жизни нашей. И знаете, я тоже так вот, в мыслях так у меня все это идет, вот эти размышления, переживания. Да, значит, думаю, Бог допустил эту бурю, сам меня успокаивает, это я не бойся. Значит, мне надо проверять свое сердце, смиряться перед Богом, а Бог как поведет. Знаете, так Господь положил на сердце. Я сам нахожусь на курсах, думаю, приеду, придется на суд идти. Думаю, побуду в посте перед Богом, буду смиряться перед Богом. Бог силен выправить это, как Ему угодно, а я хочу смиряться перед Богом. Так решил для себя, буду в посте день, сутки, вторые, третьи, буду смиряться перед Богом. Когда я вернулся в субботу суд, мне братья передали, что в субботу перенесли суд твой, тебе надо обязательно быть. Я в пятницу в посте молюсь перед Господом, смиряюсь, в субботу в посте еду на суд. Приезжаю на суд, встал как подсудимый здесь, комиссия сидит, офицеры все, зачитывают мое дело. Так было? Говорю, так было, да. Зачитали они все, начинает, который вел дело, рассуждать со своими, которые рядом сидят. Что будем делать с ним? Те молчат. Потом этот ведущий говорит: я, говорит, думаю, что... он узнал, что я верующий. Там братья, которые ходили, которых я попросил, они пришли, и им надо было написать заявление, чтобы перенести суд. И вот брат, тоже служитель был, он написал о моей семье, о служении, о том, что я верующий человек. Все это пошире так описал. Я этого не знал всего. А у них это письмо там было. Он, видимо, прочитал его. Ты верующий? Да, верующий. Говорит так: я думаю, что верующий человек сознательно правила дорожного движения нарушать не будет. Свое мнение так говорит, я стою, слушаю. Я говорю: я стараюсь не нарушать сознательно, но не всегда получается, говорю. Хорошо, говорит, давай так сделаем. Два минимальных показателя. Штраф, ты согласен? Я говорю: я виновный, как вы рассудите, так и будет. Я говорю: если я виноват, то виноват. Все, давай, если тебя устраивает, все, можешь идти. Заплатишь штраф, придешь за правами. Я пошел к дверям, он говорит: подожди, слушай, когда придешь за правами, принеси мне Библию. Я хочу Библию почитать. И так я, друзья, ушел с радостным сердцем. Вот так бывает, где-то дьявол искушает на какую-то неправду, где-то... А Бог в нашей жизни усматривает такие переживания, периоды, допускает эту бурю, чтобы нам смиряться перед Богом. Не просто так идти по инерции в жизни, совершать служение, может быть, радоваться каким-то благословениям, чудесам, а смиряться перед Богом. Вот это очень важно. Потому что Бог может нас благословить, я повторяю мысль, в меру нашего смирения перед Ним. Он хочет нам благодать давать, хочет благословить, но иногда мы противимся Ему. Еще одну мысль, друзья, хочу отметить. Что значит быть смиренным? Это сознавать свое ничтожество. Друзья, из чего сотворил Бог человека? Помним это? Всегда это помним. И сотворил Бог человека из праха земного. Послание филиппийцам апостол Павел говорит, такая фраза есть, что Он уничиженные тела наши преобразит. Друзья, действительно, наши тела уничиженные. Уничиженные. Мы из праха созданы, но так часто мы это забываем. Вот в Псалме 114 стих там сказаны такие слова: «Он, то есть Бог, помнит состав наш, что мы перст». Перст – это земля, прах. Друзья, Бог помнит, а мы часто забываем. И иногда, кажется, с нами не посчитались. Ну как он со мной не посчитался? И обиды носим в себе, и еще что-то. Мы забываем, что мы перст. А Бог помнит наш состав, из чего мы состоим. Он создал. Друзья, вот так важно не забывать, кто мы есть. 4 глава, 7 стих 2 послания к Коринфянам. Я хочу напомнить это место. 2 Коринфянам 4, 7. Друзья, обращаю внимание на мысль. 4, 7. «Но сокровище сие...» О каком сокровище идет речь? Выше читаю. «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». О каком сокровище идет речь? Об Иисусе Христе. Иисус Христос – сокровище. Петр пишет: драгоценность для верующих. «Но сокровище сие», апостол Павел пишет, «мы носим в чем? В глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема не нам, а Богу». Друзья, здесь я хотел бы отметить, не что мы носим, основная мысль, а в чем мы носим это сокровище. Глиняный сосуд. Вот он, глиняный сосуд. Но так часто мы этот глиняный сосуд приукрашаем, так хорошо хотим выглядеть, так часто мы этому посвящаем очень много времени, чтобы этот глиняный сосуд, и облагораживаем его, и, может быть, облепливаем чем-то, но чтобы он так красиво выглядел. Друзья, не это важно, это глиняный сосуд. Важно то сокровище, которое там. Чтобы сокровище было видно для других, а не глиняный сосуд. А глиняный сосуд пусть глиняным и остается. Апостол Павел, 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих, он говорит: «Верно, и всякого принятия достойно слова какое? Что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я какой? Первый». Друзья, если бы апостол Павел сказал эти слова, когда только покаялся, мне было бы понятно. Но когда он в конце жизни об этом говорит, потому что послание Тимофея он в конце жизни писал, после этого еще было послание к Титу и второе послание к Тимофею. То есть это одни из последних посланий. Он писал в конце жизни, когда он проделал великий подвиг страданий. Это большой подвижник Божий. Это сосуд избранный. И было ему чем хвалиться. А апостол Павел вдруг в конце жизни говорит: «Из которых я первый». Это говорит нам о смирении этого подвижника Божьего. Друзья, очень важно иметь вот это качество в себе, смирение. Друзья, давайте мы коротко обратим внимание на обетования, которые Бог дает смиренным людям. Я их перечислю. В Псалме сказано: «Бог слышит желание смиренных». Кто из нас, друзья, это пережил в жизни, что Бог слышит желание смиренных? Помню, брат узник у нас там, в Казахстане, рассказывал из своей жизни, когда он в заключении был, такой пример. Однажды, говорит, прихожу с работы, ну, в этот, в барак или где они там, вижу, говорит, стол накрытый, сидят, ну, тоже заключенные, ну, непростые заключенные из того мира, и чего, говорит, только у них на столе нет. И одно, и второе, и третье, и четвертое, вот они сидят, пируют. А я, говорит, увидел, на столе у них малина стоит. Мне, говорит, так захотелось малины. Но дома, говорит, росла малина, я, говорит, очень любил с детства. И вот здесь заключение, когда скудная пища, недостаток пищи, увидел, говорит, и такое, говорит, желание, вот, говорит, попробовать. А они, говорит, зовут меня. Пойдем, говорит, Николай, с нами. Посидишь, покушаешь. А у меня, говорит, сердце борьба. Пойти-то можно, но, говорит, потом станешь зависимым от этих людей. Я, говорит, отказался. Нет, не пойду. Пришел, говорит, лег на свои нары, там, на свою кровать. А сам говорит: ну так хочется малины. Ну, думаю, у меня же есть Бог. Я же могу Богу помолиться, сказать Ему свое желание. Бог ведь слышит желания смиренных. И вот он молится. Ну, там сам себе молится, никому об этом не говорит. Знаете, на другой день утром приходит брат, он жил там в другом корпусе, не жил, а тоже в заключении был. Верующий брат тоже приносит малину. Николай говорит, на малину. Откуда, говорит, ты взял, где? Там мне, говорит, пришла ссылка. А у меня, говорит, забрали. Ну, другие заключенные все позабирали. Вот, говорит, малина осталась, только малина осталась. Я, говорит, хотел ее покушать. Сел, приготовился, а у меня, говорит, внутри голос, не ешь, а дай брату. Я, говорит, не понял. Опять, говорит, хочу, опять голос, не ешь, а дай брату. Я, говорит, не стал. И вот утром, говорит, проснулся, сразу, говорит, нашел тебя и принес тебе. Так он рассказывал о своей жизни. Друзья, Бог слышит желания смиренных. Дальше мы говорим в псалме, Бог спасает смиренных, возвышает смиренных. Это все в псалме. Прославляет смиренных, утешает смиренных. Это 2 Коринфянам мы находим, да? И еще одну мысль, оживляет дух, Исаия 57 главе, смиренных и сокрушенных. Бог их дух оживляет. Друзья, вот такую мысль хочу сказать. Она мне очень понравилась, когда я ее услышал. На путях смирения никогда не бывает столкновений. Почему? Потому что там все идут в одном направлении. Вот так часто где-то между братьями, между сестрами бывают столкновения, непонимания какие-то. Почему? Отсутствует смирение. На путях смирения не бывает столкновений. Там все идут в одном направлении. Можно, друзья, наше время к концу подходит, и примеры вспоминать, и Слово Божие, где люди смирялись. Давид смирялся, да, когда ему приходилось от сына своего бежать, когда семей кидал там камни, песок бросал, иди, иди, кровопийца. Говорят, давай мы пойдем голову с него снимем. Нет, не надо. Может быть, Бог презрит на смирение мое, говорит Давид, и услышит меня. Давид смиряется перед Богом. Есть много других примеров. Заахава, это нечестивый царь был, но когда пророк сказал ему, что будет с ним, написано, он раздирает одежды свои и смиряется. И Бог посылает пророка, говорит, иди скажи ему, что в дни его я не наведу это бедствие, а потом наведу. Вот смирение, можно сказать, оно отодвигает суды Божьи. Смирение имеет очень большую силу, очень большую силу. Друзья, и поэтому очень важно нам проверять сегодня свое состояние и смиряться перед нашим Господом. Римлянам 12 глава 16 стих сказано «Последуйте смиренным». И дальше сказано «И не мечтайте о себе». Вот мечтать о себе, оно тоже не относится к смирению. Особенно в детстве бывает, в молодости, да? Я себя вспоминаю. Сколько таких мечтаний в голове проходит о себе, кем я буду, или мы себя представляем кем-то, друзья, это не относится к смирению. А хорошо, когда мы свою будущность передаем Господу, можем смиряться перед Господом, доверять Ему все, а Бог поведет и будет нам свою благодать давать, и свое время возвысит нас, вознесет нас. Пусть Господь благословит и еще больше скажет сердцам нашим, а мы сейчас склонимся перед нашим Господом, великим, могущественным, в смирении, и скажем то, что на сердцах у нас есть, Господу. Аминь.